В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня, 5 августа 2014 года, в 12 часов дня, вас снова приветствует Василий Ласточкин, и вы слушаете Радио Теос. И мы продолжаем читать книгу Псалмов. Книгу, которая помогает нам пропускать, если можно так выразиться, все реалии окружающей нас действительности сквозь фильтр иной, совершенно удивительной, прозрачной и неведомой нам твердости небес. И сегодня мы поговорим о тяжбе, о суде и тяжбе. Вот хорошее такое русское слово. У нас сегодня 42-й псалом. И тема передачи прозвучит немного, может быть, даже пафосно. Опыт сознательного преодоления бессмыслицы бытия. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Нужно оговориться, дорогие друзья, что Давид, будучи царем, обладал по законам того времени властью судить, выносить приговоры. От его решений довольно часто зависела судьба людей, их жизнь и смерть, их благополучие. И я все больше и больше, поскольку действительно, сколько раз я уже это повторял, и еще раз повторю, мы говорим-то вот, когда мы читаем псалмы, вообще, когда мы читаем Писание, мы обращаемся, дорогие друзья, прежде всего, к нашей внутренней жизни. И меня потрясает в этом псалме смирение царя, человека, наделенного колоссальной по тем временам, да и по сегодняшним, немалой властью, в котором он просит Бога рассудить его, и я уверен в этом, не знаю, как вы, дорогие друзья, и вступиться за него в битве со своим собственным лукавством и той несправедливостью, которая живет в нас. Это меня поражает. Но говорить мы будем не об этом сегодня. Говорить мы будем о том, что иногда, и мне хочется вспомнить здесь знаменитые стихи Рильке о том, как мелки жизнью нашей споры, как крупно все, что против нас. И здесь мы говорим и будем говорить сегодня, как я уже сказал в начале, о том опыте, который мы приобретаем в молитве, опыт сознательного преодоления той бессмыслицы, которая лезет нам в душу. И здесь одно любопытное замечание хотел бы я сделать. Жизнь, споры с которой у нас иногда очень мелкие, какими бы ощущениями она ни сопровождалась, давайте так скажем, мы не можем, нет у нас права и власти ее судить, эту жизнь. Вспомним с вами знаменитый этот диалог в стихах между Пушкиным и митрополитом Филаретом. «Жизнь напрасный, дар случайный». Стоит вспомнить эти стихи и посмотреть, как по-разному Пушкин и священник, митрополит Филарет, реагирует на эту кажущуюся бессмыслицу бытия вокруг нас. В этом смысле я хотел бы напомнить нам с вами, и прежде всего себе, дорогие друзья, что мы не можем, нет у нас права судить самим свою жизнь, какой бы приятной или, наоборот, неприятной она ни казалась. Это, по-моему, очевидно. И есть некие правила, если хотите, можно их назвать даже правилами игры. И по этим правилам судит игру неиграющий. Для этого существует судья. И на футбольном поле, если уж брать аналогию футбол, в связи с недавно прошедшим чемпионатом мира, игроков 22, а мяч всего один. И мы не можем, как старик Хаттабыч, разорвав волшебный волосок на своей бороде, повелеть 22 мячам упасть на поле. А если даже и можем, то тогда это будет не футбол, а будет что-то другое, согласитесь. Еще одно очень важное замечание. Как бы ни нравилась игра самим игрокам, ну, в частности, нашей сборной, как бы не нравилась им их игра, судят они судьи и зрители. И счет на табло, он говорит гораздо громче в наших ощущениях. Пример этот не очень совершенный, я это прекрасно понимаю, отдаю себе в этом отчет. Просто я хотел сказать, что в той жизни, в которой мы вступаем, жизни, с которой мы вступаем иногда в суд и тяжбу, есть свои правила. И правила эти в той или иной степени известны, в общем-то, всем. Верующие люди считают, что существует нравственный закон, общий для всех, и на основании этого закона Бог будет судить всех людей. Но мы еще верим, точно так же, как верим в непоколебимость и незыблемость этого нравственного закона, мы верим и в то, что ни один человек, живущий на лице земли со времен Адама, законом оправдаться не может. И вот тут встает самый главный вопрос о спасении души человеческой. Вопрос, который решается в этом каждодневном выборе между жизнью и смертью. В этом постоянном опыте преодоления, причем я подчеркну, дорогие друзья, сознательного преодоления бессмыслицы бытия. И мы сегодня наблюдаем с вами за такими двумя, скажем, очень опасными тенденциями. И причем преобладает, по-моему, первое. Состоит оно в том, что люди говорят, закона нет. И нет никаких правил. Или же, что еще хуже, эти правила мы будем постоянно менять. И результаты этого мы наблюдаем с вами на международной арене. То, что происходит сегодня в мире, результат того, что люди не хотят играть по правилам. Или их постоянно меняют. Но при этом-то, дорогие друзья, какие бы мы не были ловкие в изобретательности нашей, придумывая все новые правила, меняя их или вообще от них отказываемся, мы не можем отказом от правил решить проблему человеческой души. И вот почему, на мой взгляд, сталкиваясь с этой потрясающей, совершенно невероятной по силе своей навязчивости, вот мыслью о бессмыслице той жизни, люди иногда идут на самые, что называется, крайние шаги. По данным Международной ассоциации предотвращения самоубийств, ежегодно в мире 1 000 000 человек совершает самоубийство. Причем характерно, эта ассоциация отмечает, что количество самоубийств выросло на 60% после Второй мировой войны. В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти в возрасте 15-44 лет. А в возрасте с 10 до 24 лет самоубийство является второй по значимости причиной смерти. Причем, дорогие друзья, эти цифры не учитывают количество попыток, неудачных попыток самоубийств, которых на самом деле в 20 раз больше. По оценкам Института психического здоровья США, в 1998 году на самоубийство приходилось почти 2% времени болезней, от которых умирают люди. И суицид входит в первую десятку причин высокой смертности в некоторых странах. Уровень суицида в странах разный, и по данным Всемирной организации здравоохранения, и вы уж меня простите за такие цифры, просто хочу показать вам масштаб проблемы. Так вот, Всемирная организация здравоохранения делит страны на три группы по количеству самоубийств на 100 тысяч человек населения. В соответствии с этим показателем 10 самоубийств на 100 тысяч населения – это низкий риск, от 10 до 20 – средний и выше 20 самоубийств на 100 тысяч человек – это очень высокий уровень риска. Так вот, в России количество это 27,2. Иначе говоря, мы с вами довольно высокое место занимаем по уровню самоубийств. Причем, вы знаете, что самое, наверное, страшное, что мы сегодня сталкиваемся с такими проблемами, как полным отсутствием поддержки семьи. Подростковый суицид у нас, пожалуй, один из самых высоких в мире. Об этом говорил наш уполномоченный по правам ребенка. И это очень грустно. Грустно, что люди Вот если использовать ту мысль, о которой мы вначале с вами говорили, не хотят играть по правилам и вообще отказываются от игры. Я думаю, что мы очень часто вот и в спорах с жизнью, в этой бесконечной тяжбе пытаемся найти выход, но не тот совершенно выход, который нам Господь предлагает. И грустно, что люди как-то не видят связи между поражающим души людей неверием и вот ошеломляющим таким, порой совершенно обескураживающим отвращением к жизни. Вот, кстати говоря, число самоубийств в России в первый раз очень сильно возросло в период с 1870 по 1908 год. И я вам хочу напомнить, что это было время, когда, наверное, невероятно силен был всплеск либеральных настроений и атеистических взглядов. Именно тогда Достоевский провозгласил: «Если Бога нет, то все можно». Именно тогда вышел знаменитый его роман «Бесы», в котором очень хорошо показано, как отрицание Бога приводит к безумию и, в общем-то, самоубийству. Вспомним знаменитого персонажа Кириллова из того же романа «Бесы» Достоевского. И самое удивительное, что человек, уходящий из этой жизни, вот Чистотон очень правильно сказал, пускающий пулю себе в висок, расстреливает весь мир. Он говорит этому миру, что мир этот меня недостоин. Наверное, это действительно такой акт невероятной гордости и высокомерия, жуткого совершенно самолюбия. Так вот, в журнале «Отечественные записки» за 2013 год, в номере 5, в своей статье «Современный суицид. Введение в проблематику» Сергей Роганов говорит о том, что поменялось совершенно отношение к самоубийству. Если раньше во всех народах на протяжении всей истории даже светская власть уголовно преследовала самоубийц, добровольный уход из жизни считался, это криминальное деяние было, в Древнем Риме самоубийц сжигали и вешали уже мертвых. Церковь отказывалась хоронить их на церковных кладбищах. Сегодня существует огромная группа людей, которые проповедуют и пропагандируют право человека на добровольный уход из жизни. Я сейчас не об эвтаназии говорю. Люди провозглашают право на смерть. Вот так. Ни больше и ни меньше. До такой остроты дошла эта тяжба человека. И, в общем-то, человек 20 и 21 века, этот человек напоминает нам с вами ребенка, который забирает свой мячик и уходит со двора, когда его обижают другие мальчишки. Вот так человек, уходя из жизни, обижаясь на нее, подписывает приговор своей собственной душе. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Я уже говорил и много раз, и повторюсь, наверное, сегодня, что вообще авторитет суда в сознании человека упал невероятно низко сегодня. Во-первых, суда совести, во-вторых, суда закона. Даже суд общественного мнения, который был в свое время невероятно, скажем так, актуальным, сегодня мало чего значит, потому что общественное мнение иногда такие вещи одобряет, которых волосы дыбом встают. И вот это, понимаете, наша неспособность на объективный суд в отношении самих себя, обратите внимание, да, еще в сочетании с низким авторитетом любого объективного суда, я уже не говорю сегодня такое мнение, как вот суд специалиста, да, люди говорят на любые темы, абсолютно в них не разбираясь. Сталкивался недавно на одном высоком собрании, как человек, понятия не имеющий ни о чем, рассуждает о подростковой преступности. Понимаете, люди говорят, принимают какие-то решения, и мне становится страшно. С одной стороны, жутко потрясающая субъективность человека в отношении себя и своей жизни. С другой стороны, очень низкий авторитет тех, кто мог бы объективно судить наши поступки, наши мысли, наши действия. И, как я говорю очень часто детям в колонии, человек теряет разницу между ощущениями свободного полета и свободного падения, потому что они очень похожи. И вот, проваливаясь в эту бездну беззакония, сознание человека ощущает вроде бы как полет, потому что только потому, что пока еще нет падения, пока нет этого жесткого удара о землю. И вот когда он происходит, вот тут начинается самое интересное. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». Вот здесь давайте посмотрим с вами на слово «суд». Ну, мы говорим «судить», «рассуждать», да? Суд, значит, предполагает собой некоторое мышление, которое приводит нас к определенному выводу. Ход мыслей сам. Почему здесь псалмист просит избавить его от человека недобрый, от недоброго человека и от лукавого? Но здесь слово «недобрый» говорит само за себя, это тот, в ком отсутствует благо. И здесь я еще раз хочу отдать сердце, должное сердцу Давида. Как он хочет, человек, облеченный определенной властью, полномочием, как он хочет избавиться от этой внутренней несправедливости, такой навязанной ему внутри. Христианин трепещет при мысли о Божьем суде. Я надеюсь, что трепещет. И мне страшно становится, когда я вдруг этого трепета в себе не нахожу. Должно быть, во всяком случае, страшно. Мы молим Бога помиловать нас в час смерти и суда. Мы просим о добром ответе на страшном судилище Христовом, о котором Павел так ярко выразился в послании к Коринфянам. Христианское искусство столетиями изображало ужасы этого суда, и мотив этот восходит к словам своего самого Спасителя нашего. Особенно поражает эта страшная совершенно притча об овцах и козлах. Потому что к этой притче невозможно остаться глухим, хотя бы по той причине, что там, если вы обратите внимание, людей судят не за то, что они делали, а за то, чего они не делали. И вот от этой мысли становится страшно. Помните, как там? Вы меня не посетили в темнице, вы меня не накормили и так далее. Он говорит, когда это мы тебя не накормили, не посетили? Он говорит, так как вы не сделали это одному из малых сих, то вы не сделали это мне. И вот в этом плане, когда мы говорим о суде и тяжбе, я хочу, чтобы мы сегодня вот действительно погрузились настолько, насколько это возможно, в тот факт, что очень часто мы очень мелко спорим с нашими ощущениями, с нашей головной болью по утрам, с ощущением суеты, с навязанным какой-то ощущением бессмыслицы и бесполезности своей жизни. А надо бы думать о другом, о том, о чем говорил апостол Павел, что нам предстоит ответить за все доброе и худое. Худое значит бесполезное, пустое, что мы делали в этой жизни. И здесь мы должны, мы обязаны, как это сделал Давид в молитве, играть по правилам, а это значит признать, что и в нас живет этот недобрый, лукавый человек. Человек, который скрывает свои истинные намерения, человек, в котором живет великий и страшный недостаток добра. И в этом смысле стоит задуматься над этими словами. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня». И вот сейчас я хочу остановиться немножечко на самом слове «суд». Мы как-то говорили об этом, но я люблю повторять какие-то вещи, потому что они забываются. Вот еврейское слово «шапат», переведенное на русский язык как «судить», имеет смысл гораздо более глубокий, чем считают многие, потому что в нашем уме суд – это значит что-то такое вроде как «вынесение приговора». А в западном, скажем так, менталитете суд – это больше, чем приговор. Суд – это процесс, в котором обнаруживается истина. Вовсе мы слишком преувеличиваем суд как оценочную категорию. Мы слишком злоупотребляем словами Христа «не суди» и «не будешь судим». А Павел потом пишет, что духовный обо всем судит. кстати говоря. Так вот, в еврейском понимании слова, вот это еврейское слово, о котором я говорил, оно означает прежде всего, самый главный смысл за этим словом – это управлять. То есть через принимаемые решения и действия определенные управлять. Говоря по-русски, суд – это наведение порядка. «Рассуди меня», – говорит псалмист очень часто, – «наведи порядок в моей душе». Я не могу управлять тем, что в ней происходит. И Давид просит о суде, вот в этом своем споре с недобрым народом, здесь слово «недобрый», кстати, очень любопытное в еврейском языке, это значит «гой», не «свой», «чужой». А в некоторых переводах Библии, в латинском, в частности, употребляется фраза «не святой». То есть речь идет о каком-то определенном роде сознания, языческого сознания, для которого религия никогда не была целью, а была только средством. И вот с этим-то сознанием, а язычник, дорогие друзья, сидит в каждом из нас и довольно глубоко, с этим сознанием ведет тяжбу наш внутренний человек, созданный по образу и подобию Бога. И если бы, о, если бы, говорю об этом, знаете, так вот искренне, насколько могу, о, если бы мы могли избавиться от этого лукавства и несправедливости внутри себя самих, какое облегчение мы бы с вами почувствовали. Наверное, не меньше, чем почувствовал Фродо, когда кольцо власти сгорело в огне роковой горы. Очень сильный, на мой взгляд, образ. И вот в каком-то смысле, я не знаю, для меня мне непонятен вот этот замысел Бога. Я верю в Его мудрость, правоту и благость, и бесконечное к нам сострадание и милосердие. Но Он позволяет нам, верующим в Него людям, жить в этой плоти, но не по плоти. И каждый день мы приобретаем вот в вере, в молитве, и я постоянно говорю об этом. Знаете, иногда бывает ведь очень тяжело даже заставить себя молиться. Бывают такие периоды, когда ты ходишь кругами по квартире, пока никак не можешь вот просто начать молиться. Благодарить Бога, о чем-то Его просить. Потому что суд и тяжба внутри нас. И опыт молитвенный. Я сейчас не говорю о насилии над собой. Нет. Я говорю о преодолении вот этой тяжбы, об опыте сознательного выбора, веры в то, что Бог есть, что существует бесконечная ценность бессмертной души человека, что нам не найти спасения в самих себе, нам не убежать от жизни, и уж тем более не имеем мы права менять те правила, по которым эта жизнь ведется. А потому что каждый день мы, вставая на колени перед Богом, может быть, даже простираясь ниц перед Ним, как делали святые, умоляем Его рассудить нас и навести в нашей душе порядок. Это очень важно, чтобы Бог судил нас и вступался в нашу тяжбу. Радио Теос. Сегодня, 5 августа 2014 года, в 12 часов 30 минут, с вами в прямом эфире, как и всегда, по вторникам в это время, Василий Ласточкин.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
5 августа 2014 года, в прямом эфире с вами Василий Ласточкин, 12 часов 35 минут московского времени, мы читаем 42-й псалом и говорим об опыте, сознательном опыте преодоления бессмысленного бытия, иначе говоря, о суде и тяжбе, о том, как мелки жизнью нашей споры, как крупно все, что против нас. И Давид в этом смысле показывает нам удивительный пример того, как можно открывать сердце перед Господом в молитве, как можно уповать на Его суд, суд не как окончательный приговор нашей личности, суд как удивительный процесс наведения порядка в нашей душе. Удивительно, что в греческом языке слово «крина», вот мы о еврейском смысле слова поговорили, означает «развлечение и отделение», способность отличать добро от зла, например, да? В еврейском языке словом «крина» греческим переводится три слова. Я забыл об этом сказать в первой половине передачи. Так вот, кроме еврейского слова «шапат», которое употребляется здесь в 42-м псалме, есть еще слова «один» и «риб». Я не отвечаю за точность произношения. Так вот, если мы говорили о первом смысле слова «суда», это «править», «управлять», слово «дин» означает «различать и отделять одно от другого». Помните, как священники призваны были из колена левитов учить народ отличать чистое от нечистого и святое от святого, давать определенную оценку. Или, наконец, «риб» – это слово, которое именно означает суд в том понимании, обывательском понимании, которое сегодня, к сожалению, преобладает, выносить приговор, то есть принимать решение. То есть иначе, если вот свести все эти три слова еврейские, которые переводятся одним греческим и одним русским, в том числе «судить» или «рассуждать», в широком смысле слова я это подчеркну. Судить – это значит управлять, руководствуясь определенной системой ценностей и используя незыблемые стандарты или, если хотите, ориентиры. И в этом-то, собственно, наша проблема. Вот почему нам мы не способны к такому управлению. Вот почему заповедь Христа «не судите, и да не судимы будете», она идет гораздо за предел, ну, дальше, во всяком случае, простого порицания. Никто ж не говорит, что мы должны, допустим, одобрять воровство или убийство и тому подобное. Заповедь «не суди» гораздо шире в своем значении. Не пытайся управлять другими людьми, выносить им приговоры. Почему? Да потому что ты сам в себе порядок навести не можешь. «Почти наверняка», — говорит Клайв Льюис, и это слово почти он, наверное, из скромности употребляет, «почти наверняка мы кого-то обидели, кому-то не помогли, от кого-то отвернулись. Кто посмеет сказать самому себе, что ни с начальством, ни с подчиненными, ни с детьми, ни с родителями, ни с мужем или женой не погрешил против справедливости, не говоря уже о милосердии». В чем же здесь вот эта суть этой тяжбы, суда этого Давида? Он не хочет быть несправедливым, он не хочет быть немилосердным. Но вместе с тем он не хочет поддаться этому обманчивому языческому сознанию. Сознанию, которое сегодня можно было бы назвать либеральным. Сознанию, которое не имеет, не может отличить двух противоположных высказываний между собой. Бог есть любовь, и любовь есть Бог. И как нам сегодня, преодолевая эту тяжкую такую действительность, когда ненормальное становится нормальным, как оставаться справедливым, будучи притесняемым? Как быть правым, не становясь жестоким, а будучи милосердным? Вот проблема-то в чем. Недавно вот на экраны вышел фильм «Голгофа» в этом году, ирландский фильм, где один человек играет священника католического. Очень неоднозначный фильм, сложный. Я не буду его советовать всем смотреть. Но там одна вещь очень здорово показана. Как тяжело противостоять сегодняшнему цинизму, неверию и отчаянию простому священнику. Там это очень здорово показано. Фильм очень сильный, и его смотреть неприятно. Он неудобный, знаете, такой. Это не такой вот, ну... не христианский мармелад, скажем так, который иногда в кинематографе появляется. И там правда показано о том, каким людям сегодня призваны служить священники, и как тяжело сохранять при этом свое достоинство. И общаясь со многими священниками в местах лишения свободы, я поражаюсь иногда, честно вам скажу, их терпению. Особенно мне в Архангельской области поразили священники, как ни странно, православные. И вот я продолжу эту мысль о том, что силы-то вот в этом сознательном преодолении мы черпаем не в себе, И вот почему так сладостен для меня второй стих этого псалма. Мы только еще первый прочитали. «Ибо ты Бог крепости моей, для чего ты отринул меня, для чего я сетую, хожу от оскорблений врага. Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». Куда мы идем? Вот мы задаем себе иногда вопрос, и у меня он очень часто в душе так возникает, в молитве, наверное, тоже. Куда мы идем? На святую неприступную гору святости или на жалкий холмик своего мелкого тщеславного самолюбия? И еще раз, не могу не восхититься этим потрясающим сердце Давида. Не просто так ведь Бог о нем сказал: «Я нашел себе мужа по сердцу моему». Бог нашей крепости, Бог той внутренней силы, которая дает нам самое главное – способность преодолевать себя, потому что без этого личность никогда не состоится. А это тяжело. Приходится избавлять себя от этого суда и тяжбы своего собственного и человеческого мнения. И вот эта внутренняя крепость, которую Бог дает нам, обязательно дает. Дает нам силы для очередного шага. Ведь не просто так Давид говорит все время о себе, как об олене, который прыгает по горам. Очень много аллюзий на вот это восхождение постоянное в молитвах, в псалмах существует. Это трудный путь, в котором каждый шаг дается усилиями. И дело тут не в том, что мы можем сами себя спасти, это исключено. Дело в том, что с Божьей помощью, благодатью Его, будучи спасенными от справедливого наказания, мы идем к достойной нас цели при помощи достойных нас средств. Разумеется, никогда и ни при каких обстоятельствах, я в этом почти уверен, наши отношения с людьми и с самим собой не будут идеальными. И вот почему Давид с такой страстью говорит здесь удивительные слова. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». И вот с этой высоты, с высоты жертвы Христа, смотрите, что он говорит дальше. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот так человек приобретает власть над самим собой, ту самую, которая утеряна Адамом в саду. Теперь, когда мы живем в хаосе мыслей и чувств, в потоках страстей, в жуткой молотилке суеты, как я ее называю, иного способа приобрести власть собой, над собой, кроме как Бога, который судит, управляет, у нас нет. А поэтому мы приходим к жертвеннику, и мы там черпаем силы для радости. Что такое радость? Это осознание смысла, для веселья, потому что есть чувство облегчения. Я вот сегодня получил письмо из колонии от одной девочки, которая... Говорит, я покаялась в своих грехах перед Богом. Я знаю, что Бог меня простил, и я почувствовал невероятное облегчение. Наверное, любой верующий человек может сказать, что оно приходит, это облегчение, в молитве. Уходит чувство обиды, потому что жизнь никогда не будет справедлива здесь. Уходит чувство вины, потому что мы никогда не будем во всем правы. И вот это замечательно, когда мы приобретаем опыт сознательного преодоления бессмыслицы бытия, молясь Богу и просим Его управлять тем, что внутри нас происходит, наводить порядок в нашей душе. У нас телефонный звонок. Я позволю себе ответить на него. Пожалуйста, говорите.
Извините, пожалуйста, это Дмитрий, но все-таки, мне кажется, здесь вот прямо, что Давид, он царь именно потому, что стяжал реально помазание благодати, и он чувствует энергию, которая из него выходит для народа, но одновременно, как в притче, есть враг-человек, то есть князь мира сего, и народ неверным сердцем воспринимает это семя этих плевелов, да, и он как бы с креста своего говорит о суде, и, ну, ваша интерпретация о том, что он говорит тоже из меня от ветхого человека внутри меня, она тоже как бы интересна. Но мне кажется, все-таки надо с осторожностью говорить, чтобы сверхмеры, не обличая Давида, как бы не стать самими как бы недобрыми и лукавыми, да, и несправедливыми к нему.
Я понял, спасибо. Но я хочу сказать, что Давид довольно часто себя сам обличает. Вот он же, например, в одном из псалмов говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Он имеет в виду там себя в 8-м псалме. Это очевидно. И тут же он ему в сердце этому безумцу отвечает. Там весь псалом на этом поставлен, на внутреннем таком диалоге. Что мне хочется вот в заключении, нам не так много времени осталось, дорогие друзья, сказать. Когда мы приходим к этому жертвеннику, о котором говорит Давид, подходим к нему, там все встает на места, потому что там уравновешивается правда возмездия за грех и истина милости к грешнику. Там они встречаются. Потому что не может быть судья несправедливым, не должен он быть жестоким. И вот почему для меня так сладостно читать такие молитвы. Когда в этом суде и тяжбе с недобрым и лукавым человеком, со злым и ненавидящим нас миром, мы обретаем крепость и силу, которую дает нам Господь. У нас еще телефонный звонок. Попробуем ответить. Говорите, пожалуйста. О-о. Извините, пожалуйста, не успел я взять трубку. Так вот, мне очень нравится в этом смысле высказывание Виктора Гюго. Вот когда мы боремся в этой жизни за что-то, когда мы отстаиваем, когда мы преодолеваем, это есть, да, мы должны очень хорошо и четко себе уяснять, что суть жизни и цель ее не в борьбе. Нет. И борьба ради борьбы, в общем, ничем хорошим никогда не заканчивается, неврозом и тому подобными расстройствами. В этом смысле я совсем не про то хотел сегодня сказать. Мы преодолеваем себя именно в том смысле, что учимся доверять Богу. Все больше и больше. И здесь должно, конечно, в нашем сердце побеждать милосердие. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, это Павел. Вот у меня вопрос, может быть, не по теме, но на каком социальном уровне человек может быть совершенным и успешным во Христе, если богатому велит все продать и раздать бедным, а бедному велит о хлебе молиться? Спасибо.
Вообще говоря, Христос никогда не жил и не проповедовал на социальном уровне. Мне вообще слово «социальный уровень» не очень нравится, я его не понимаю. Потому что и богатые, и бедные, вот как в 48-м псалме говорится, мы будем его читать. Мы говорили об этом недавно, что бедность не порок, но это и не добродетель, равно как и богатство. Это не заслуга, но это еще и не грех сам по себе. Духовность человека, она с чем-то, с какими-то иными перспективами связана, совсем не с социальными. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Итак, дорогие друзья, мы заканчиваем этот прямой эфир. И хочется мне привести здесь одну очень интересную цитату из Виктора Гюго, из его романа «93-й год». Это из-за монолога одного революционера. Революционера в хорошем смысле, который хочет победить несправедливость этого мира. Меня он потряс, честно говоря, этот монолог. И здесь видно, все сердце Гюго в этот монолог вложено. «Жестокосердные люди не могут служить великодушным идеям. Слово «амнистия» для меня – самое прекрасное из человеческих слов. Я могу проливать чужую кровь лишь при условии, что прольется и моя. Но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы». Какие потрясающие слова. Святое слово «амнистия». И вашему покорному слуге удалось в пятницу, я был в Новосибирской воспитательной колонии, я присутствовал на концерте всероссийского конкурса «Амнистия души», который проходит в воспитательных колониях всей России. Там выступали ребята, пели песни, рассказывали стихи, Были, присутствовали родители, присутствовали люди из разных общественных организаций городских. И я был там членом жюри. И вы знаете, мне было очень и очень приятно. И я говорил там о том, что вот эти шаги навстречу покаянию, шаги навстречу вере, навстречу милосердию. Вот они ведут туда человека, где его жизнь начинает управляться верно. Потому что иначе, если нашей жизнью не управляет Господь, ну, сами мы не очень хорошо ее управляем. Об этом поговорит и наш собственный жизненный опыт, и вся история человечества от Адама. А потому и суд, и милость будут в нашей жизни, когда мы в молитве будем обращаться к Богу, который в этой тяжбе с бессмыслицей даст нам обязательно крепость и силу. У нас еще звонок последний в этот час. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Игорь. Я тоже люблю Иисуса. Вот, у меня вот такой вопрос вот по поводу псалмов. Бог знал, например, что Давид согрешит с Версавией. Почему же он допустил такое? Почему же он не остановил его на полпути, а потом наказал? Как-то несправедливо получается.
Я понял ваш вопрос. Спасибо, Игорь. Ну, насчет того, что знает Бог и знаем мы, это две совершенно разные, что называется, темы. Наверное, проще всего мне было бы отделаться от вас, Игорь, и сказать «не знаю». И прям так и подмывает, так сказать. Я думаю, что по какой-то причине Бог дает нам возможность, допускает в нашей жизни падение. Вот почему. Не будет он из нас делать послушных роботов, и избрание Бога, а Давид был избран Богом и помазанным в цари, и Бог этим хочет нам показать с вами кое-что, не является гарантией никогда защиты от того собственного зла, которое внутри нас живет. Вот так я отвечу на этот вопрос. А заканчиваю я сегодняшний эфир словами: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Давайте уповать на Него на этой неделе. Я благодарю вас за ваши звонки и за ваше внимание. И прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.